Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна, и вчера, 14 февраля, был неофициальный, но многими отмечаемый праздник «День всех влюбленных», и понимание, что такое любовь и как она проявляется, может существенно отличаться у разных людей. Как раз именно про любовь, про алгоритмы крепких и счастливых отношений сегодня нам снова расскажет Гуна Манджари, чтобы наши сердца объединялись на правильной основе. Свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или писать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я рада приветствовать нашего лектора. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень рады вас слышать. Вот как, что вообще вы думаете об этом празднике, День всех влюбленных? Как вы к нему относитесь? Интересно услышать ваше понимание.
Ну, у меня неоднозначное отношение к этому празднику. Конечно, ну, с одной стороны, это неплохо, что люди, ну, как-то вот подумают о любви и, ну, во всяком случае, будут пытаться в этот день, ну, как-то вот быть, ну, что называется, леди и джентльменами, или как это, в общем-то, склонить. Но, с другой стороны... Ну, есть некая такая, скажем так, искусственность в этом празднике, ну, по моим ощущениям, вот, потому что, ну, любовь – это гораздо более такое глубокое и, ну, более такое, что ли, ну, не показное, не какое-то коммерческое, вот, чувство, поэтому это то, что, ну, в общем-то, должно... развиваться, культивироваться и углубляться каждый день. Вот, поэтому это, ну, так сказать, не лубочная такая картинка, вот, с сердечками, с ангелочками, поэтому это вот по моим ощущениям, ну, так, ну, наверное, неплохо, что еще раз люди как-то вот настроятся на какое-то такое романтическое состояние.
Спасибо вам. Вот важная вещь прозвучала, что любовь, она, собственно, в один день и не влезет. Это такой длительный процесс, и хочется как раз от вас узнать, как правильно ее строить, какие есть этапы и, собственно, как себя правильно вести, ведь женщина – это барометр отношений.
Да, это так. И вот сейчас мы учимся быть такими барометрами, и для того, чтобы барометр, он, ну, определял ситуацию, он должен быть сам хорошо, правильно настроен, то есть он должен быть в гармонии, во всяком случае, с самим собой, вот, и это тоже целая наука, вот, и мы ищем этой гармонии, мы пытаемся вот быть такими, ну, что ли, адекватными барометрами, и изучаем, как это делать. И вот сегодня мы как раз будем тоже об этом говорить, и я думаю, что сегодня вот тема обиды и вот алгоритмов отношений, то есть мы как-то сегодня ее, наверное, завершим, и так как сегодня еще вот затмение намечается через пару часов, и... заканчивается вот этот коридор затмений, то уже, может быть, мы тоже закончим эту тему, и, возможно, в следующий раз мы уже объявим о другой теме. Опять же, это не отменяет того, что женщина, она также остается барометром отношений, даже если тема, она будет называться по-другому. Вот. Но сегодня, ну так, я думаю, что день будет... способствовать и благоприятен для того, чтобы все-таки, ну, вот закончить что-то, до конца разобраться с нашей темой, с темой обид. И это очень важно, вот так как вот опять же окончание какого-то цикла, выход из коридора затмений планируется. И я хочу немножко поговорить тоже вот об этом, что очень важно заканчивать вещи в своей жизни, как и, ну, на физическом плане, если мы что-то начали, очень хорошо, очень правильно это заканчивать, потому что все незаконченные дела, которые у нас есть, все, что мы начинали, там, ну, недочитанная книга или какая-то, может быть, там, незаконченное какое-то рукоделие, там, вязка или еще что-то, вот, или, ну, вот, какие-то обещания, которые мы кому-то пообещали и не сделали, какие-то не сделанные дела, это все то, что с нас мы продолжаем подпитывать энергией на тонком плане все наши начинания. Если они не закончены, то они будут также вот, ну, нашей тонкой энергией вот, держаться на ней. И поэтому очень важно заканчивать и отношения, и даже очень важно заканчивать, я имею в виду дела, а в отношениях очень важно, ну, вот, что называется, разобраться со своими обидами, разобраться со своим, ну, может быть, недопониманием. И в связи с этим есть даже целое такое направление в психологии, оно называется гештальт-терапия. Это немецкое слово гештальт, и оно переводится как «закончить», вот, «окончание». И вот на этом построена целая терапия, когда ты заканчиваешь свое, то есть не заканчиваешь отношения, а заканчиваешь свое недопонимание в отношениях. И сам этот гештальт, он построен на том, что вы можете проговорить с человеком, даже если он физически не присутствует, но тем не менее вы можете, ну, терапевт, он вводит его фигуру определенную символически, и вы можете с ним проговорить все свои отношения, все свои обиды, все недосказанное. И как ни странно, это все, когда мы проговариваем, когда мы ставим точки над «и», когда мы заканчиваем, ну, и окончание считается тогда, когда приходит какой-то позитивный аспект. То есть мы понимаем ту пользу, которую принесли нам эти отношения, пусть даже они негативные были, когда мы разбираемся со своими обидами, когда и в конце мы обязательно ощущаем позитивное послание того, что с нами было, и мы ощущаем благодарность. Это означает, отношения на этом этапе они закончены, и само это уже приносит определенное исцеление, приносит определенное облегчение человеку. То есть все, таким образом, эта страница его жизни, она перевернута, и она больше не тянет его энергии, не тянет его какой-то внутренней силы, и позволяет ему, ну, вот что называется, начать со свежего листа, со свежими силами, без вот всяких, ну, вот таких, ну, тяжелых впечатлений, вот самскар, как это называется на санскрите, вот свой следующий этап в жизни. Поэтому очень важно само по себе окончание, оно очень важно, и оно должно быть в нашей жизни. И опять же, это относится и к делам, и к нашим ну, таким психологическим состояниям. И поэтому сейчас, находясь в таком периоде, очень важно, вот еще есть сегодня немного времени, и очень важно вот все вот это проделать внутри себя. Во всяком случае, сегодня важно еще наметить задачи, которые мы бы хотели для себя осуществить. Вот. И даже если вы не успели, там, что называется, всех простить и проработать над какими-то своими эмоциональными состояниями негативными, во всяком случае, вы можете сегодня наметить это сделать, что вот, ну, в следующем цикле сегодня, то есть завтра начинается следующий цикл, вот, и что вот в следующем цикле я буду более осознанно, я буду более, ну, что ли, ну, жить не так слепо, я вот, ну, проработаю, буду стараться, во всяком случае, не просто быть марионеткой в руках судьбы, ну, вот, осознанно подходить к своей жизни. И я вот намечаю проработать себе те и другие вот, ну, вещи, отношения, которые вы хотите проработать и которые нужно проработать. Вот. И также сегодня я хотела поговорить и об обиде. Уже мы закончим эту тему, и потом вот Анна говорила, что есть какие-то вопросы, которые остались с прошлых эфиров, мы их также, ну, послушаем и ответим, и если есть и появятся еще какие-то вопросы в связи с тем, о чем мы будем говорить, мы тоже будем рады. На эту тему вот тоже пообщаться. И если, может быть, есть какие-то сейчас уточнения, какой-то вот вектор, который вы бы хотели, чтобы я затронула, Анна, пожалуйста, можете мне сказать.
Ну, я даже не знаю, о чем вы хотели поговорить. Здесь такие остались вопросы довольно разные по направлениям, поэтому, может быть, вы тогда начнете, что вы хотели сегодня рассказать, а потом мы уже разберем вот эти нюансы. Как вы думаете?
Да, хорошо, тогда так и сделаем. Вот, и на прошлых эфирах мы говорили об обиде, и я, наверное, уже не буду это все повторять, потому что есть запись, можно прослушать. И в любом случае, если вот, ну, как резюмировать, то можно сказать, что обида, состояние обиды — это такое состояние самоизоляции. То есть это определенное, ну, также вот в психологии это называется ограничивающие убеждения. Это одно из ограничивающих убеждений, которое лишает человека его свободы. Вот. А мы все стремимся к свободе, мы все стремимся к творчеству определенному. И вот обида — это своего рода такая вот нами созданная такая эмоциональная, ментальная тюрьма, в которой мы находимся, вот, в которую мы сами себя, ну, вот, заточаем. И почему это так? По многим причинам. Одна из этих причин, то есть человек в состоянии обиды, он берет на себя роль жертвы, а роль жертвы — это всегда роль беспомощности. Ну что я могу сделать? Вот со мной так обошлись, и это всегда, ну, как бы подразумевает такую пассивную роль. И все. Вот человек обиженный, он не видит обычно, если вы, ну, пронаблюдаете за обиженными людьми, а лучше всего пронаблюдать за самим собой, самой собой, вот, то это всегда такое состояние, что все, я ничего не делаю. Вот я вот. То есть нет никакого, после того, как мы обиделись, у нас нет никакого желания предпринимать никаких усилий, никаких попыток. Все. То есть, ну, может быть, одно — это как-то вот, ну, самоустраниться или как-то самоизолироваться, но я не ощущаю в себе никакого желания, никакого импульса, ну, что-то изменить в себе, что-то вот как-то, может быть, по-другому взглянуть на ситуацию. То есть это всегда вот такое, ну, вот такой приговор к пассивности, что называется, все и все. То есть человек обиженный — это человек, который находится, ну вот, во власти обстоятельств. То есть он ничего не решает. То есть его обидели, и он обиделся. Вот. И поэтому тут очень важно вот, ну, проследить вот такую тенденцию в себе самом. То есть вот как это, как вот, ну вот мы становимся, что называется, такими рабами обстоятельств, и вот как мы позволяем вот себе вот так, ну вот, ну, что ли, в такой беспомощности находиться. Вот. И поэтому вот это вот что касается обиды. То есть также у нее есть еще такое вот, ну, скажем, проявление, как такое сценарное, ну что ли, сценарное развитие. То есть человек в обиде, он начинает строить сценарий, то есть он живет в каком-то таком, ну скажем так, опять же, сценарии. То есть он видит, как все обстоятельства или люди, может быть, они как-то связаны между собой, чтобы его обидеть. То есть он начинает видеть такой определенного рода заговор. И вот как только вы начинаете это замечать, то есть, пожалуйста, проследите в себе сценарий обиды. Когда вы видите, что вот, ну, вот этот человек ко мне как-то относится, а потом еще другие люди, это значит, что вот эти люди, они поговорили вот с этим человеком, и тот человек сказал ему, какой я плохой, какая я плохая. То есть вот когда мы видим какую-то вот эту связь, что вот как весь мир и как вот все люди, они против меня сговорились, вот это 100% сценарий обиды, в который мы попали, и нужно срочно себя вытаскивать оттуда, что называется, за волосы, потому что это очень такая, ну, в общем-то, неконструктивная и деструктивная, скажем так, ситуация. Во-первых, потому что, ну, с большей вероятностью это неправда, потому что ну, люди не так сконцентрированы на нас, как нам кажется, в состоянии обиды. То есть они больше заняты своей жизнью, как мы уже говорили. То есть и меньше всего, то есть они, ну, в общем-то, так озадачены нами, чтобы еще там с кем-то особо какие-то заговоры устраивать. То есть это все требует определенного, ну, количество сил и концентрации на нашей особе, и мы преувеличиваем свою какую-то значимость в этой ситуации. Как ни странно, но это тоже проявление гордости. То есть и гордость, она проявляется не только в том, что я вот самый лучший, гордость также проявляется и в том, что я самый худший, и вот весь мир смотрит на меня с содроганием, какой я плохой. Это тоже проявление гордости со знаком минус. И поэтому нужно в себе отслеживать вот эти тенденции и снимать с себя вот это чувство собственной значимости. Даже со знаком минус, все равно это мы ощущаем себя значимыми, значительными персонами, и поэтому мы должны себе сказать: «Эй, стоп, что я себе возомнила?» Вот. Неужели ты серьезно думаешь, что весь мир так, ну, в общем-то, озадачен и сконцентрирован на тебе, что они вот будут какие-то строить козни против тебя? У людей, и особенно у людей современных, на это не хватает ни психических сил, ни какого-то, ну, скажем так, привязанности к нам со знаком минус. То есть мы, опять же, что-то себе придумываем. И поэтому очень важно вот все вот подобные сценарии разоблачать в себе и относиться вот к таким своим ну, состояниям с определенной здоровой долей чувства юмора. То есть нельзя серьезно воспринимать себя вот в таком состоянии. Это нормально, то есть мы обижаемся, и люди обижают нас, это тоже нормально в этом мире, так происходит, мы тоже кого-то обижаем, мы все вот, ну как говорится, друг об друга своими гранями, углами как-то вот так трёмся и причиняем друг другу боль, мы все достаточно ранимые люди. Вот, и нужно понять, что да, мне причинили какую-то боль, мне больно, это нужно принять в себе, что да, вот я сейчас чуть-чуть пострадаю, это нормально, мы живые люди, мы реагируем на, когда мы ощущаем какую-то психическую боль, эмоциональную боль, так же, как и на физическую боль, это естественно, тело реагирует. Вот, и поэтому мы должны принять, что нам больно, вот, мы должны себя как-то вот так немножко реанимировать, может быть, если это нужно, немножко пожалеть, это относится к женщинам в большей степени, вот, но не застревать в этом состоянии, не накручивать себя, не сидеть в этом, ну, что называется, таком кислом рассоле, не пропитываться вот этим состоянием, то есть, а вовремя просто сказать себе: ну, все, хватит. Я себя пожалела несчастную, все, теперь надо себя выдергивать из этого состояния, и как называется, и что, как, ну, говорится, ну, за волосы вот из этого болота нужно себя выдернуть, потому что, опять же, все вот эти состояния деструктивные, они имеют действительно вот такую природу болота или паутины, и чем больше вот там, ну вот, ты барахтаешься, тем больше ты запутываешься в этом. Поэтому в какой-то момент, после того, как мы себе дали достаточно, ну, там, поддержки, мы там себя, ну, там, прочувствовали, позволили себе прожить какие-то эмоции, ситуации, в какой-то момент себе нужно сказать: стоп, все. Теперь мы из этого дела должны выбраться, чтобы не вот этот сценарий жертвы, он, ну, не стал нашим таким лицом, чтобы он не стал нашим основным сценарием. То есть мы пережили себе боль, мы дали себе на это время, и все. Вот, ну, как говорится, ну, вот, ну, нужно это удовольствие прекращать, потому что ни к чему хорошему. Ну, такое сомнительное удовольствие оно не приводит. Ну, на самом деле, если говорить по большому счету, чисто психологически, то в этом душа, она также, ну, то есть не душа, может быть, наш ум, он также испытывает определенного рода удовольствие. Вот. И ум, если он в неочищенном состоянии, он испытывает, у него есть такой немножечко извращенный вкус, он любит наслаждаться всякими-всякими вот, ну, разными очень странными вещами, там, допустим, нравится смотреть фильмы ужасов, там, читать какие-то страшные истории, то есть, и мы должны себе признаться, что наш ум, он наслаждается этими вещами. То есть мы просто не понимаем этих вещей, но ум, он такой, если он не очищен, то он, ну, в общем-то, иногда может, как такая, ну, в общем-то, свинюшка, он может забраться в любое болото, в любую там кучу мусора и с удовольствием поглощать там все, что там находится. И вот этим занимается наш ум обычно, если он предоставлен сам себе, и мы его, ну, как-то не пытаемся контролировать и вытаскивать. И поэтому нужно быть, ну, как говорится, бдительным, и нужно понимать такую его тенденцию и не позволять ему сильно зарываться вот во всех вот этих вещах. Потому что если, опять же, оставить его в покое, если его оставить вот такой, какой он есть, он действительно, он найдет себе какую-нибудь мусорку и с удовольствием там пороется, зароется во всех вот этих вот вещах. Поэтому и духовная практика, и практика по самоосознанию, она обязательно должна быть вместе с контролем ума. Если вам говорят о какой-то духовной практике, и там не предусмотрен контроль ума, то это не духовная практика и не практика, направленная на самоосознание. Потому что любая йога, она предполагает собой контроль ума. И любой человек, который, ну, идет по пути самосовершенствование в любой сфере, там обязательно предусмотрен контроль ума, потому что необузданный ум это, ну, это полное такое, ну, скажем так, разрушение, это очень деструктивная тенденция, которая не ведет никуда, ни к какому, ну, в общем-то, результату вот, реальному. Поэтому вот очень важно понимать свою такую тенденцию ума. Вот, и отслеживать вот себе вот эти все деструктивные моменты. И что касается еще обиды, я хочу вот тоже вот такой осветить аспект, как то во взаимоотношениях мы уже говорили, что обида, она человек в состоянии обиды, он находится в состоянии жертвы. И состояние жертвы, она предполагает обязательно пару, то есть другого партнера, который будет палачом, вот он называется. И есть такие виды, ну, скажем так, деструктивного общения, которые существуют, и они известны и в психологии, и нам тоже очень важно понимать и различать, когда общение, оно становится деструктивным. И если мы видим вот такую дистракцию, то есть вот такие тенденции в общении, то что мы можем сделать? Мы можем просто отстраниться от такого общения. Нет смысла пытаться там объяснить что-то человеку, пока он находится вот в таком деструктивном состоянии. Либо мы сами должны это в себе. И в первую очередь мы сами должны в себе это, ну, скажем так, диагностировать и проявлять вот эти тенденции. Вот. И если это наши близкие люди, то опять же мы должны исполнять наши обязанности по отношению к ним, но нет смысла сильно сближаться, если мы видим такую, в общем-то, ну вот, намечаются вот такие деструктивные отношения. И мы немножко вот тоже их обозначим, как они проявляются. И их много может быть, и мы так, в общем-то, достаточно схематично сделаем, ну, что ли, называется, что, как это сказать, несколько набросков, как вот они проявляются. И классические это вампир и жертва. Вот, это когда, ну, вот такое чисто агрессивно тираническое такое отношение по ну, в контакте с кем-то мы ощущаем, допустим, человек, он постоянно настроен на то, чтобы обвинять, как-то вот срывать свой гнев. И это происходит постоянно, постоянно как обвинение и постоянно претензии в наш адрес, или мы тоже в адрес кого-то, тоже очень важно отследить. И классический пример вот То есть иллюстрирующий вот эти отношения, это вот басня Крылова «Волк и ягненок». И если вы не читали, почитайте, там говорится о том, что он, в общем-то, волк там начал, то есть он обвинял ягненка там во всем, и что он там не там пьет воду, и что то, и сё, и ягненок, он оправдывался, и в конце концов он спрашивает: ну скажи мне, в чем я виноват? И волк, в конце концов, ему говорит, что ты виноват лишь только в том, что хочется мне кушать. Вот. И опять же, мы должны тоже отслеживать такие деструктивные тенденции. То есть кто-то на нас просто что-то постоянно, ну, в общем-то, сливает свой негатив, и ему просто нужна какая-то разрядка, и поэтому, ну, постоянно испытываем какие-то обвинения. Либо мы на кого-то срываемся и чувствуем, ну, недовольство этим человеком, и уже просто когда мы его там отчитываем или предъявляем претензии, это уже даже не тот человек виноват, а мы просто, ну, как бы за всю нашу жизнь, за все наши, ну, так сказать, какие-то удары этот человек, он вот сейчас он и получит. И это очень часто такая тенденция, она может прослеживаться вот в девушках, в женщинах, которые долго ждали, что они вот выйдут замуж, и вот они выходят замуж, и вот их муж, он должен будет отгребсти за все ее неудачи, за все ее ожидания, и очень часто, ну, такие отношения, они не выдерживают вот этих испытаний, и мужчина, он уже, то есть он вначале, он готов ей помогать, он готов и, ну, как-то облегчать ее такое эмоциональное тяжелое состояние, но в конце концов, ну, любой человек, он истощается, то есть это деструктивные отношения, которые истощают, ну, вот, любые отношения, то есть они не могут быть здоровыми. И поэтому мы должны отслеживать вот такую тенденцию вот в себе или когда кто-то другой на нас пытается отыграться за что-то. То есть нет смысла, как вот этот ягненок, оправдываться. То есть если мы видим, что идет такая тенденция, что, ну, нас просто делают какой-то, вот, ну, что называется, козлом отпущения, то мы просто должны отстраниться от этого и перестать участвовать в этом. То есть не искать оправдания. То есть человеку, который, ну, если мы действительно там, ну, как-то в чем-то виноваты, неправильно поступили, то нам достаточно, ну, как-то вот несколько каких-то слов сказать, там, может быть, извиниться, если мы действительно в чем-то неправы, и если эти отношения нездоровые, то человек, он это принимает, и он, ну, как бы, ему достаточно. Но если постоянно вот чувствуется такое обвинение, постоянно вот нами недовольны, постоянно претензии, то это похоже вот на такую пару, вот, тиран и жертва. И поэтому в этом не надо участвовать. И очень часто многие, ну, те, которые пытаются быть в роли, то есть те, которые находятся в роли жертвы и пытаются сохранить отношения, они стараются оправдываться, они стараются, опять же, вот этот сценарий хорошей девочки, хорошего мальчика как-то вот внедрить. Но это не работает, потому что человек виноват лишь только в том, что кому-то хочется кушать, кому-то хочется энергии. И поэтому эти отношения, они относятся, вот, называются вампиризмом таким психологическим. И у нас есть право, это наша, так сказать, ответственность и наше право не быть донором и не быть участником этих отношений. Поэтому это очень важно тоже распознать и отстраняться вовремя. То есть не оправдываясь, или если мы в позиции вот такого тирана, нам нужно просто в себе это пресечь. Вот. И опять же, вот из моих наблюдений очень часто я видела это у женщин, вот, которые во всем винят своего мужа и пытаются из него сделать, ну, в общем-то, источник всех своих радостей, источник всех своих печалей. То есть в какой-то момент женщине очень важно снять со своего мужа вот ответственность за такую тотальную ответственность. Вот. Иначе просто она его, ну, как это сказать, она может под этой тяжестью просто погребсти вот все свои отношения и сама быть просто, ну, вот в постоянном перманентном таком состоянии обиды, недовольства, она должна сама себе сказать «стоп, стоп, стоп». Вот, это очень важно. Вот. И другой вид тоже вот таких деструктивных отношений, тиран-вампир или вампир-донор, это жалобы, жалобщик, то есть человек, который находится вот в состоянии, это уже больше, ну, такой женский сценарий, если тиран это больше как бы по мужскому такому, вот по Марсу, то жалобщик это вот такое более женское такое проявление, человек, который находится ну, в состоянии жалобы, то есть он постоянно жалуется и жалуется, и опять же, жалобщик это, ну, это слабость, и это нормально, мы все живые люди, мы все испытываем когда-то слабость в жизни, это нормально, мы никто не из железа, и мужчины, и женщины, они испытывают слабость, и периодически это нормально как-то вот, ну, находить поддержку в близких людях, на то они и близкие люди, чтобы, ну, вот у нас был такой взаимообмен, и это хорошо, это правильно, когда мы можем быть нужны своему близкому человеку, мы можем дать ему какую-то эмоциональную поддержку, как-то ему сказать, как-то его выслушать и сказать слова ободрения. Но если это хронически, если это сценарий вот у человека, то есть он постоянно находится в состоянии, вот ты ему говоришь, ты ему как-то вот, ну, пытаешься его поддержать, у него вот такое «да, но». Вот, да, это так, но вот так и вот так и вот так это невозможно. И то есть тогда мы можем понять, что человек сознательно просто ищет вот этот кислый вкус, чтобы находиться в вот состоянии жертвы, и вы ему совершенно не нужны для того, чтобы он вышел из этого состояния. Ему там комфортно, вот ему вот может быть и вот он испытывает страдания, проблемы, но это его зона комфорта, и он оттуда не собирается выходить, и поэтому нет смысла, если мы видим, что человек, он постоянно находится в состоянии жалоб, нет смысла уже пытаться ему советовать и пытаться ему помогать, потому что через вот эти все разговоры, то есть вот такой жалобщик, он ищет себе донора, который будет его постоянно либо жалеть, либо давать ему какие-то вот, ну, советы, рекомендации, чтобы он опять, ну, что ли, почувствовал такой энтузиазм и силу опять начать жаловаться и опять, ну, вот, утверждаться в своем, ну, что ли, сценарии таком бедного, несчастного и так далее. Поэтому, опять же, вот эти вещи не надо поддерживать, если мы видим, что мы вот мы в этих отношениях идем вот в эту сторону, это надо прекращать. Либо мы сами находимся в таком состоянии, что называется, перманентной жалобы. То есть понятно, что, опять же, мы все можем испытывать. То есть то, о чем вот сейчас я говорю, это нормально для любого человека испытывать эти вещи, но если это становится хроническим, то это уже ну, вот как вот диагноз из того, о чем мы перечисляем. Вот. И следующий тоже, следующее проявление такой пары, это вот такой заботливый. Когда он бывает такой заботливый, опять же, забота – это очень позитивное качество, это, ну, такое достоинство человека. И, ну, вот любое достоинство, когда оно чрезмерно, оно превращается в недостаток. Вот. И все хорошие качества в чрезмерном своем проявлении, они превращаются в недостатки. И также все недостатки, они в своем ну, зерне, в своем каком-то зачатке, они имеют хорошие качества. Это тоже есть такой аспект, откуда можно черпать силу. Вот. И, значит, этот заботливый и жертва этой заботы, то есть он будет заботиться так, что, ну, вот уже будет плохо от этой заботы, и он будет лишать человека его свободы. То есть он будет говорить, как ему лучше поступить, как ему там лучше там одеться, как ему лечиться, как ему все, и будет, то есть таким образом полностью, ну, переключая человека на себя и лишая его собственной свободы действовать и даже совершать ошибки, которые ему надо совершить для того, чтобы человек он получил какой-то опыт. Вот. И это такая родительская позиция, и вот у родителей она бывает очень явно выражена. Вот. И такой заботливый, такая вот забота, она обычно очень дорого обходится тем, о ком так заботятся, потому что, ну, попробуй так не поступи, или попробуй там подведи ожидания вот этого человека, который находится в сценарии заботливый, он же столько для тебя сделал. Вот. Поэтому, ну, вот все вот эти сценарии, они не бескорыстны, они все имеют определенную, ну, вот, выгоду каким-то образом. Они связаны с нарушением границ человека. То есть это сценарии, продиктованные привязанностью, то есть привязать к себе и также вот, ну, самому быть привязанным. Вот. Также есть еще такой вот сценарий, как ну, вот, вечный слушатель тренингов и психологов, консультантов. Опять же, я могу сказать из своего опыта, что очень часто приходят люди, которые слушают всех, и они постоянно и советуются, они постоянно спрашивают. Они, то есть, ну вот, что называется, такие вот постоянные, ну, не хочу говорить грубо, но так или иначе, потребители вот духовной, эмоциональной и так далее заботы. Вот. И такие люди есть везде, то есть они годами ходят на тренинги, они годами ходят там к психологам, к астрологам, я не знаю, к тарологам и ясновидящим. То есть это вот такой стиль жизни. Опять же, психолог – это, ну, необходимая сейчас профессия, и все остальные, как и все остальные помогающие профессии. Но его задача помочь человеку и сделать его самостоятельным. То есть и задача человека самого сделать самостоятельным, сделаться самостоятельным. А когда возникает вот такая, это называется, состояние созависимости, то есть созависимость от психолога, то есть человек, он свою ответственность он перекладывает на кого-то, и он вот полностью как ребенок, которого нужно вести. Да, понятно, мы все бываем в такой ситуации, когда нам нужна помощь извне, и действительно мы должны уметь получать помощь, и мы должны иметь в своей жизни старших. Это факты, это необходимость, но мы не должны, опять же, как это сказать, чрезмерно вот пользоваться их мудростью. И это не означает, что мы не включаем свой разум. То есть старшие и наставники, психологи нужны нам, ну, как называют, как это можно сравнить с такими стартерами. То есть они нас должны завести, мы должны как-то так стартовать при их помощи, при их вдохновении, при их поддержке. Но идти мы должны самостоятельно, периодически сверяясь с ними, периодически к ним обращаясь. Не так, что мы вот, ну, полностью такое вот, ну, беспомощное дитя, и мы постоянно нуждаемся в советах. И есть такие люди, которые они постоянно советуются. Они с тобой советуются, и в какой-то момент это просто, ну, определенный, ну, забор энергии. То есть человек ничего не делает самостоятельно. Ему просто нужно, он просто попадает в сценарий вот такого, ну, вот такого советующегося. Вот. И, кстати говоря, вот, ну, на Западе, я думаю, сейчас это будет везде распространено, это целая индустрия. Вот психологи, они назначают сессии своим подопечным. И сессии — это нормально, это действительно любая психологическая терапия, она требует какого-то времени. Человек должен посещать того, с кем он консультируется. То есть это нормально, это такой процесс, но иногда это идет годами. То есть когда это происходит годами, человек, он закреплен за каким-то психологом, и он ходит к нему годами, и это все стоит, ну, немалых денег. То есть это превращается в какой-то бизнес, и там разрабатываются разные программы, по которым вот он ходит и ходит, вот, то это, опять же, это все относится к тому же, к нездоровому сценарию. И поэтому в этом плане тоже нужно быть очень, ну, скажем так, бдительным и осознанным, что ты получил какое-то знание, ты получил какую-то информацию, все, теперь ты должен это переваривать. Не торопись идти еще к 10 следующим консультантам, чтобы еще что-то услышать. Потому что многие люди, они не хотят ничего, ну, как бы делать самостоятельно, они предпочитают, это пассивная позиция тоже, они предпочитают находиться в таком пассивном состоянии и перекладывать свою ответственность на других людей, и они стараются найти себе такие вот, ну, рекомендации, которые бы поддерживали бы их вот в их таком состоянии. То есть, и поэтому они пробуют много разных психологов, много разных там тренингов, где они найдут поддержку и подтверждение его же состоянию. Либо они надеются, что просто так слушая, их жизни что-то вот, ну, магическим образом что-то перевернется без их собственных усилий. Это иллюзия. Вот. И третий, и не третий, и, ну, вот еще один момент такой вот, ну, нездорового развития отношений, это так называемый, ну, человек, когда он ну, в состоянии такого, ну, зависимости, или вот он алкоголик, или вот, ну, я не знаю, там играет на каких-то играх и так далее. Вот. И он находит в этом вкус. И другой человек, ну, скажем так, в паре, который с ним, его спасатель, который его постоянно спасает. Вот. Он постоянно вляпывается. То есть он не обязательно должен быть алкоголиком или игроком каким-то, но вот человек, который постоянно вляпывается в какие-то ситуации, и его постоянно надо спасать. То есть вот такой, ну, я не знаю, что ли, непутевый и его спаситель. Вот это тоже определенное сценарное поведение, когда кто-то вот постоянно его спасает уже достаточно несколько раз, чтобы человек так поступил, чтобы увидеть в нем вот эту тенденцию, что он хочет вот быть там, где он есть. Он хочет, ну, вот получать все вот эти удары судьбы, он туда стремится, и поэтому в какой-то момент его нужно просто отпустить и позволить ему это делать, потому что это его желание, у него нет желания быть спасенным. И поэтому вот такие связки бывают спасителей, вот такой непутевый, тоже вот такая привязанность в отношениях и нездоровая может возникнуть. Вот. И, ну, вот на такие моменты я хотела обратить ваше внимание. Вот сегодня затмение, такое вот негативное состояние подразумевает, то есть, или не то, что выход такого негатива, и поэтому вот это хорошее время, чтобы бросать какие-то негативные привычки, там какие-то вот привязанности к вредным привычкам. И вот это такие отношения, которые мы описали, они тоже относятся к вредным привычкам, которые тоже вот хорошо в этот день дать себе слово и принять решение, что я бросаю вот такого рода вот связь. То есть это не значит, что мы выбрасываем людей из своей жизни, но мы выбрасываем из своей жизни, мы избавляемся от таких взаимоотношений в своей жизни. Вот это очень важно. Вот. Ну, я, наверное, все. Я так и так сегодня немножко такая, вот, немножко, как это сказать, негативно, о негативе говорю, поэтому вот я думаю, что достаточно. И если есть какие-то вопросы, комментарии, какие-то вот дополнения.
Такая отрезвляющая лекция получилась. Каждому, мне кажется, есть, ну, над чем задуматься, потому что я сидела и думала, в каких отношениях я жертва, в каких я такая мамочка. Действительно, встречается такое, наверное, даже в одном человеке несколько сценариев. И вот я хотела спросить про позицию ложного смирения, так как мы люди все духовные, нас учат, что нужно быть смиренными, служить другим. Вот как правильно это выстроить, чтобы это было истинное смирение, а не ложное? Вот какое оно истинное сильное смирение?
Спасибо, Анна, за этот вопрос. Вы предвосхитили то, о чем я тоже хотела сказать, но не сказала. Вот, либо забыла, либо как-то вот не было времени. На самом деле это так, действительно, особенно мы много слышим о ведической женщине, вот о смиренной ведической жене. И есть неправильная такая интерпретация, что вот, ну, смирение или вот, ну, такая смиренная жена – это показатель слабости или какой-то такой забитости, вот, ну, что я буду, ну, такое пассивное состояние. На самом деле смирение, реальное смирение – это не пассивное состояние, это сильное состояние. То есть, когда мне хватает внутренней силы, и я сознательно принимаю роль на себя того, кто в этих отношениях, он, ну, скажем так, он, ну, то есть у человека, который берет позицию, ну, истинного смирения, у него достаточно реального самоуважения к себе, чтобы не пытаться, ну, самоутвердиться за счет другого человека, и он просто, ну, скажем так, есть смирение, ну, разной природы, истинное смирение разной природы. Есть, ну вот, когда мы просто понимаем, что, ну, вот такова ситуация, и мы просто позволяем этой ситуации произойти, вот, и мы находимся в позитиве, мы не в унижении, мы это не делаем от безвыходности или от того, что у нас нет сил и мы просто вот загнаны в угол. Мы это делаем, потому что это наш собственный выбор. Вот я так решила, и я выбираю вот так себя вести. Вот это означает сильная позиция. Когда я не просто меня там испугали, я боюсь, у меня нет сил возразить, и я вынуждена быть смиренной. Это не смирение, это забитость. Вот. А истинное смирение, когда у меня хватает сил, у меня хватает, ну, как-то вот всего остального, внутренних ресурсов. Но я выбираю такой путь, я выбираю вот так вот будет лучше, и мне так, то есть я не страдаю от этого, от того, что я выбираю эту позицию. То есть я, что называется, окей, это сознательный выбор, то есть это как инструмент, то есть которым я пользуюсь, не эмоции мной пользуются, а я пользуюсь вот этой позицией. То есть это позиция сильного, опять же. И есть смирение еще более высокого уровня, когда я просто, ну вот, из сострадания, я просто понимаю, что человек, он, ну, не может по-другому, у него нет сил по-другому. И опять же, я принимаю эту ситуацию не от безвыходности, не от слабости, а от того, что я сострадателен, я как бы в позиции сильного. И, ну вот, как говорится, вот одна вот эта фраза, она сделала, ну, в общем-то, создала целую религию, религиозное направление, и эта фраза Иисуса Христа, вот, проявление его смирения, прости их, Господи, не ведают, что творят. То есть это проявление смирения, но это проявление высшего смирения и высшей силы. То есть и Иисус Христос, он не был ни угнетен, ни забит, он просто так проявил свое величие и свое... и свою силу, вот. Поэтому вот это смирение такого уровня истинное, о чем идет речь, а не просто вот, ну, запугивание и какой-то слабость, и я бы тебе сказала, что о тебе думаю, но я боюсь. Это не смирение, это, знаете, как бунт на коленях. Вот, поэтому тут это совершенно разные составляющие. Вот, истинного смирения. И поэтому истинное смирение, оно осознанное, оно, опять же, повторюсь, это выбор человека. Не вынужденная позиция, а его выбор вот так себя поставить. Разумный выбор.
Я еще хотела сказать, что бывают такие случаи, когда женщина, она, знаете, такая героиня, она думает, вот сейчас я буду смиренной, сейчас я приму его, потому что я, ну, такая, некое желание быть, почувствовать себя святой и сильной. Вот как с этим бороться? Потому что иногда мы из нашей мнимой силы хотим быть смиренными.
Ну, это сценарное поведение, очень важно в себе распознать вот это сценарное поведение. Обычно, когда, как мы можем определить реальное смирение от вот такого мнимого, то есть мнимое смирение, оно всегда имеет в себе, ну, скажем так, ожидание выгоды. То есть женщина, которая берет на себя вот, ну, такую, ну, венец великомученицы, у нее есть внутреннее, может быть, она сама себе не отдает отчет в этом, но во всяком случае очень важно становиться осознанным и вот свои мотивы как бы проявлять. То есть у нее есть обязательно ожидание, что все учтут эту жертву, все поймут эту жертву, и она будет получать от этого определенные бонусы. Вот, в плане, ну, отношений к ней и так далее. Тогда же, как истинное смирение, оно абсолютно бескорыстно. То есть человеку ничего не надо от этого. Он самодостаточен. А вот такое показное смирение, сценарное смирение, оно дефицитно по своей природе. Человеку что-то нужно от этого. Вот, опять же, тогда, как истинное смирение, человек, он находится в самодостаточной ситуации.
И тогда еще один вопрос, потому что тема, ну, вот лично для меня сейчас она важная, и хотела узнать, вот Иисус Христос, истинный идеал смирения, но смотрите, что с ним случилось в конце, как с ним обошлись люди, не разбалуют ли это, ну, партнера, если ты все время смиренно, и, ну, из силы, конечно, все принимаешь, смиряешься, не станет ли он таким деспотом, который будет всегда думать, что, ну, она все примет, все, что я не скажу.
Ну, поэтому мы и не Иисус Христос, он был один, вот, и у него хватало внутренней силы на то, чтобы принять, как испить вот эту чашу, и это нужно было вот людям того времени, вот так они могли понять и принять его вот такую жертву и в силу своей жестокости и так далее, то есть он давал урок, но дело в том, что он, в общем-то, ну, таких личностей их единицы, и мы не метимся на такой уровень, конечно, это было бы крайне, ну, как бы, ну, как это сказать, ну, нескромно, вот так, вот, самонадеянно, и поэтому мы должны понимать, что мы должны быть искренни сами собой, мы должны понимать свой уровень, насколько я действительно тяну, если я не тяну в принятии таком, то мы не должны искусственно демонстрировать смирение, на которое мы не тянем. Мы должны просто сказать, поговорить с человеком, сказать ему, что вот тут хватит, тут вот меня не устраивает, тут вот так и так. То есть мы должны, и мы об этом говорили на прошлых передачах, мы должны понимать границы свои, вот, и границы своей личности, и проговаривать, и объяснять нашим партнеру, то есть мужу там и всем близким, которые рядом с нами, говорить о своих границах. Дело в том, что касается Иисуса Христа, то он сознательно пошел на жертву, он отдал себя таким образом, чтобы, ну, вот, люди, они, ну, вот, становились лучше, имели вот этот светлый идеал, но опять же, у нас немножко другие задачи в отношениях, то есть, то есть наша задача не в том, чтобы нас распяли на кресте и потом, ну, улучшились, вот, вспоминая нашу жертву. А наша задача в том, чтобы и, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы. То есть женщина, она должна вот в таком находиться здоровом компромиссе. То есть она не должна становиться жертвой, и в то же время она должна, ну, вот, учитывать и быть чувствительной в отношении других. Вот так вот, где-то вот баланс должен быть.
Ох, и нелегкая задача у женщины. Баланс – это, конечно, дело тонкое. И вот есть вопрос от Марии. Как строить отношения с мужчиной, если он постоянно врет? Я ему объясняла, что лучше сказать, как есть, то есть правду, нежели обманывать. Но он продолжает все равно лгать. Не знаю, как с ним строить отношения. Наверное, нужно прекратить с ним общение. Я не смогу его изменить.
Ну, это так, потому что это хорошо, что вы для этого, ну, как бы и нужны вот эти предварительные отношения, предварительное какое-то общение, период ухаживания, чтобы, и вообще какого-то предварительного общения, чтобы понять, что за человек перед вами, и если вы видите, что человек, ну, так патологический обманщик, и вас это не устраивает, то у вас есть возможность, ну, как бы, не брать, не подписываться то, что вас не устраивает. И ну да, сейчас как раз самое время понять, когда вы вот, ну, еще не связаны узами брака и каких-то вот таких вот отношений очень, ну, что ли, серьезных, что вас не устраивает такое вот проявление событий, расклад событий. Поэтому да, это. Либо если вы окей с этим, если вы видите много плюсов и вы можете принять человека вот с таким недостатком, тогда вы сознательно на это, ну, в общем-то, соглашаетесь и подписываетесь. Тут так.
Вот у Марии есть вопрос. Не понимаю, почему мужчина все время обманывает. Это его вредная привычка, то есть тут такая надежда, можно ли это изменить?
Нет, Мария, вот я как раз тоже хотела об этом сказать. На самом деле человек в большей степени обманывает, это состояние страха. Вот, скорее всего, в детстве, если нас, ну, в основном наши вот эти все качества, такие характеристики, они тянутся из детства, то есть человек не чувствовал себя в безопасности, его наказывали часто, то есть он не мог говорить, он не мог быть, не принимали его таким, каким он есть, и это защита. В любом случае, вот это, когда человек склонен обманывать, врать, это защитные реакции. И есть, конечно, определенный момент, как это может, ну, измениться, если человеку создать безопасное пространство, если его принимать, если, ну, вот, минимально с такими, ну, такими осуждающим таким посылом к нему относиться, то есть создать ему такое безопасное пространство, на котором он сможет раскрыться, то он сможет учиться быть искренним, перестать быть, ну, обманщиком. То есть в любом случае это защитная реакция, когда люди обманывают. То есть человеку нужно демонстрировать, что тебе нечего бояться, я тебя принимаю. И это занимает какое-то время, прежде человек, он поверит вам, он вас проверит, и прежде чем вот эта тенденция, прежде чем он перестроится, это занимает время, и это тоже требует каких-то, ну, внутренних усилий, внутренних сил и возможности принимать. И у всех она разная, поэтому тут все очень индивидуально.
Получается, лечить любовью только, да?
А только так, по-другому ничего не лечится.
Самое главное – наше лекарство. И вот еще один вопрос. В супружеских отношениях сложно отдаляться, выйти, как правильно тут выходить из сценариев? Может становиться таким же, как партнер, по принципу «клин клином вышибают»?
Ну, иногда, может быть, и работает. Я не знаю. Оно все по-разному, и женщина, она поэтому так очень тонко устроена, чтобы уметь, как это сказать, ну, что ли, действовать разными инструментами. Иногда, там, я не знаю, иголочкой, иногда какими-то ножницами, иногда скалкой, то есть по-разному она может взаимодействовать. Опять же, все зависит от ситуации, от вашей природы, от природы, ну, вашего партнера. Вот, это вот, как вы сказали, взаимоотношения – это тонкое искусство, поэтому сказать «да», «нет» тут, ну, не работает. Вот. Ну, если говорить о каких-то общих таких рекомендациях, то, во-первых, очень важно понять свое, тут очень важно понять свое сценарное поведение, и даже когда вы сами это все видите в себе, этого уже достаточно, чтобы не участвовать в этом сценарии. А как вы будете из него выходить, если вы находитесь вот в таком правильном, адекватном состоянии, то вот что бы вы ни делали, оно будет правильным. А если вы не находитесь в адекватном состоянии, то что бы вы ни делали, оно будет неправильным. Поэтому, опять же, как бы общая рекомендация, такой общий рецепт, это вот, ну, приведите себя в адекватное состояние, вот, в осознанность, и тогда уже действуйте в соответствии с ситуацией, в которой вы находитесь, и ваше решение, которое вы примете тогда, оно будет с наибольшей вероятностью оно будет адекватным, правильным. Так, я бы сказала.
Спасибо за ответ. Вот Мария тоже благодарит вас, говорит, что есть над чем подумать. И еще последний вопрос на сегодня к нам в WhatsApp пришел. Доброго вечера. Очень интересна тема границ в отношениях с мужем, мамой, ребенком. Как их установить, если они иногда нарушаются? То есть я и границы других нарушаю осознанно. Очень напряженные отношения с мужем стали в связи с его долгим отсутствием дома. И сложно устанавливать границы, находясь на расстоянии. Границы нарушаются тем, что есть претензии, оскорбления и подобное. Как быть в такой ситуации? Заранее благодарю, низкий вам поклон за служение.
Спасибо вам за вопросы. Но дело в том, что о границах вы можете послушать у нас вот передачи «Алгоритм, женщина-алгоритм в отношениях». То есть там есть целые передачи, которые этому посвящены. И там более подробно говорится о том, что такое границы и как это, когда они нарушаются, вот, каким образом они нарушаются. Что касается расстоянии, и когда вы с мужем на расстоянии, то понятно, что там вообще это, ну, это сплошная граница, то есть и это может быть слишком большая граница, за которой уже могут закончиться взаимодействия. То есть, ну, граница, она, опять же, как все, о чем мы говорим, она нуждается в таком чувстве меры, потому что если граница слишком большая, а в случае с таким вот, ну, так, такими дистантными отношениями это так и есть, то это может влиять на отношения, люди могут отдаляться, потому что, опять же, границы должны быть вот как раз с чувством меры, то есть слишком большая граница, она будет служить тому, что люди будут отдаляться, когда граница размыта, то это будет вести к конфликту, ну, такое слишком тесное отношение тоже ведут к раздражению, отвращению, конфликтам, ну, это тоже негативно, поэтому идея в том, чтобы была какая-то вот, ну, мера, был баланс. Женщина, она как раз связана с Венерой, которая отвечает за этот баланс, вот, в отношениях, чтобы граница была небольшая и не маленькая. И вот когда вот эти большие границы, то есть смысл как-то, ну, начать постепенно, как-то сказать, работать над тем, чтобы эти границы сократить, может быть, постепенно начать думать о том, чтобы, ну, муж, он, если там по долгу службы он так отлучается надолго и далеко, может быть, что-то изменить в этом, потому что, ну, тут иногда приходится выбирать, то есть либо работа, либо отношения, что важнее. Вот, и работы, конечно, проще найти и поменять, чем отношения, это же понятно. Вот, и поэтому тут нужно начинать думать вот над этим. И, может быть, не в один момент там менять работу, а может быть, ну, вот постепенно, 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 ну, не просто там уволиться в один день, а вот что-то искать, начинать подыскивать что-то поближе, либо постепенно, ну, вот делать шаги на то, чтобы сокращать вот эти границы, может быть, больше общаться, там сейчас позволяют возможности там скайпа и так далее, то есть, но и работать над тем, чтобы все-таки вот муж и жена, они были в пределах досягаемости, ибо вот ну, сами отношения, они теряют смысл, если они слишком такие дистантные, то есть они могут просто, вот этот магнетизм, он просто перестает действовать, то есть они могут ну, вести к отдалению, и люди просто могут отдалиться, поэтому над этим нужно ну, начать думать, что-то менять.
Очень ценный совет, и пришел маленький вопрос, простой, но над которым каждый из нас задумывался. Он звучит так: есть ли что-то, за что прощать нельзя?
Прощать нужно за все. Потому что есть такой момент, что такое прощение, и, кстати говоря, это тоже целая тема, и это тоже очень важно. Очень важно тоже накануне вот этого затмения, потому что пока мы не простили, мы связаны с этим человеком. Пусть негативно, но мы связаны. И если мы не прощаем человека, если мы не прощаем вообще, то мы не прощаем свою судьбу, и мы не прощаем ну, Бога. У нас вот есть такое вот как бы роптание, что называется. А мы же люди, которые все-таки идем по пути саморазвития, мы понимаем, что ничего случайного в нашу жизнь не приходит, и это все, ну, в общем-то, нами приготовленные события, которые приходят в нашу жизнь. Если мы как бы ропщим, если мы не прощаем, значит, ну, опять же, это претензия к Богу в конечном итоге. Вот, потому что Он возвращает, судьба возвращает нам те ситуации, которые были нами, ну, скажем так, посеяны, может быть, не в этой, а в прошлых каких-то наших ситуациях, в прошлых жизнях. Вот, и когда к нам приходит, и мы не готовим, это означает, что мы не принимаем того, что существует высший замысел, и что в жизни все не случайно происходит. Вот. Поэтому понятно, что простите, я уже говорила. Вот. Другой момент, как мы будем действовать после этого, это не означает, что ну, если мы наступили на грабли, то мы должны на них опять же наступать. То есть да, мы должны простить, но опять же это не означает, что мы не должны наказывать, как говорит Олег Геннадьевич, мы должны прощать, но и наказывать. Но наказывать после того, как мы простили в соответствии с ситуацией. Вот, и действовать опять же в соответствии с ситуацией. То есть простить ли, там, принять ли, это не свою жизнь, это не совсем, ну, как бы, синонимы, это могут быть разные вещи. Поэтому да, мы должны прощать, это однозначно, но действовать мы должны в соответствии с ситуацией. Вот так.
Ну, такое чудесное завершение эфира получилось. Прощать, несмотря ни на что, прощать, принимая волю Господа. Спасибо вам за эти ценные знания. Сейчас, как вы сами заметили, мы вступаем в новый цикл после затмений, и благоприятно вступать в него чистыми, такими все просивши всех, начинать все, с хорошего листа.
Все прощающими.
Все прощающими, да, практически святыми. И благодарю вас за эти ценные знания и за ценные реализации, которые мы все получили в беседе с вами.
И поэтому до свидания. Спасибо вам большое, что были с нами. Я желаю вам обновления духовного, эмоционального и физического на всех.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, и будем ждать следующих эфиров вместе с вами.